известно ли вашему сиятельству, что и здесь, в Петербурге, существует заговор?
Какой заговор?
Никакого заговора нет и быть не может, пожал плечами Милорадович. А это что? Сунул ему письмо Николай и, указывая на подчеркнутые строки, прочел: «Против вас должно таиться возмущение. Оно вспыхнет при новой присяге, и, может быть, это зарево осветит конечную гибель России». Милорадович взял письмо, перевернул, взглянул на подпись и отдал, не читая. «Подпоручик Ростовцев, знаю. Собрание полярной звезды Урылеева». Об этих собраниях доносила ему тайная полиция. «Все, вздор. Оставьте этих мальчишек в покое читать друг другу свои дрянные стишонки», — отмахивался он с беспечностью. И теперь отмахнулся. «Все, вздор. Мальчишки, писачки, альманашники». «Как вы, сударь, смеете?» — закричал Николай и вскочил в бешенстве. Все тело его, длинное, тонкое, гибкое, разогнулось, как согнутый ивовый пруд. «Ничего вы не знаете, ни зачем не смотрите. Вы мне за это головой ответите». Милорадович тоже встал, весь трясясь от злобы, но, сдержав себя, проговорил с достоинством: «Если я не имел счастья заслужить доверенность вашего высочества, извольте повелеть сдать должность». «Молчать! Позвольте узнать, ваше высочество, молчать!» Несмотря на бешенство, Николай все сознавал и, если бы хотел, мог овладеть собою, но не хотел. Точно огненный напиток разлился по жилам восторг бешенства, и он предавался ему с упоением. «Вон! Вон! Вон!» — кричал, сжимая кулаки, топая ногами и наступая на Милорадовича. «Бросится сейчас и не ударит, а укусит, как помешанный», — подумал тот с отвращением и начал пятиться к двери. Как большой добрый пес, весь ощетинившись, с глухим рычанием, пятится перед маленьким злым насекомым, пауком или сороконожкой. Допятившись до двери, быстро повернулся и хотел выбежать из комнаты, но опять, как давеча, столкнулся в дверях с Бенкендорфом. Разминулись уже без всякой любезности. Бенкендорф подбежал к Николаю и обнял его, делая вид, что поддерживает. «Мерзавец! Мерзавец! Что он со мною делает? И он, и брат Константин, и все! Все!» — упал к нему на грудь Николай, всхлипывая. «Мужайтесь, ваше величество, мужайтесь!» — повторял Бенкендорф. «Бог не оставит вас». «Да, Бог. И тот, кого всю жизнь оплакивать будем, ангел наш на небеси», — поднял Николай глаза. «Я им дышу, им действую. Пусть же он мне предводительствует. Да будет воля Божья. Я на все готов. Умрем вместе, мой друг. Если мне суждено погибнуть, то у меня шпага с темляком. Вывеска благородного человека. Я умру с нею в руках и предстану на суд Божий с чистой совестью. Завтра, 14-го, я или государь, или мертв». Глава 5. 13 декабря утром Голицын с Оболенским поехали к Рылееву. Подъезжая к дому российско-американской компании у Синего моста на Мойке, Голицын узнал еще издали окна в нижнем этаже с чугунной выпуклой решеткой. Знакомый казачок Филька отпер им дверь и пропустил их без доклада, как, должно быть, пропускал всех. В последние дни у Рылеева с утра до ночи толпились гости, приходили и уходили уже без всякой осторожности. Тут было сборное место, как бы главный штаб заговорщиков. В маленькой столовой все по-прежнему и по-иному. Белые кисейные занавески на окнах потемнели от пыли и копоти. бальзамины и бархатцы в горшках позасохли, половички повытерлись, невощенный пол потускнел, канареечная клетка опустела, лампадки перед образами потухли. Дверь в гостиную и спальню, где ютилась в тесноте жена Рылеева с дочкою, была закрыта наглухо. Как будто от всего отлетело то вселенское, невинное, именинное и новобрачное, что было здесь некогда. Хозяина не было в комнате. Незнакомые Голицыну военные и штатские, сидя за столом у самовара, вели беседу вполголоса. — Дома Рылеев? — спросил Оболенский, здороваясь. — У себя в кабинете. Кажется, спит. — Да ничего, войдите. Велел разбудить, когда приедете. Оболенский постучался в дверь. Никто не ответил. Он отворил и вошел вместе с Голицыным в узенькую комнатку, где трудно было повернуться между большим кожаным диваном, письменным столом, книжным шкафом и сваленными пачками полярной звезды, альманаха, издаваемого Александром Бестужевым и Рылеевым. Окна выходили на задний двор с грязно-желтой стеной соседнего дома. Было жарко натоплено, пахло лекарством. На ночном столике у дивана стояло множество склянок с рецептами. На диване спал Рылеев в старом халате с шерстяным вязаным платком на шее, с лицом неподвижным, как у мертвого. Похудел, осунулся так, что Голицын едва узнал его. Простудился, когда две ночи ходил по улицам, бунтуя солдат. Заболел жабою. Поправлялся, но все еще был нездоров. Голицын остановился у двери, а Оболенский подошел к дивану. Половица скрипнула, спящий открыл глаза и уставился на вошедших мутным взором, неузнающим, невидящим. — Что это? — Что это? — тихо вскрикнул, приподнялся и обеими руками, судорожно, как будто задыхаясь, начал срывать с шеи платок. Но от неловких движений узел затягивался. — Погоди, дай развяжу. Наклонился к нему Оболенский, распутал узел и снял платок. «Разбудили мы тебя, напугали, Рылеюшка, бедненький», — сказал, присев на диван и, гладя его рукой по голове, с тихою ласкою. «Дурной сон приснился?» «Да. Опять эта гадость. Который раз уж снится. Да что такое?» «Не знаю. Не помню». «Что же вы стоите, Голицын? Садитесь». «Кажется, все насчет этой самой веревки». «Какой веревки?» Рылеев ничего не ответил, только улыбался странной улыбкой. В ней был остаток бреда. И Оболенский тоже замолчал, вспомнил, как во время жабы ставили Рылееву мушку на шею и, делая перевязку, нечаянно задели за рану. Рылеев вскрикнул от боли, а Николай Бестужев рассмеялся. «Ну, как тебе не стыдно кричать от таких пустяков? Забыл, к чему шею готовишь?»